Говорит Радио Свобода. В Минске прошел очередной митинг протеста против фальсификации на выборах президента Белоруссии. Александр Лукашенко появился перед камерами с автоматом.
Если это действительно работа российских политтехнологов, то как раз высказывается мнение, что эти политтехнологи, может, таким образом скрывают Александра Лукашенко.
Владимир Карамурза-младший об отравлении Алексея Навального и других оппозиционных российских политиков.
Очень важно положить конец безнаказанности вот этих людей, которые на протяжении уже многих лет продолжают убивать политических оппонентов Кремля.
30 лет назад умер писатель Сергей Довлатов.
Высочайшее достижение Довлатова, за которое он в русской истории останется, то, что ему всегда казалось, что просто это хорошо.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 24 августа. В Белоруссии после президентских выборов, состоявшихся 9 августа, не прекращаются акции протеста с требованием отставки Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и арестованных во время демонстраций против фальсификаций на выборах. В воскресенье в Белоруссии прошел марш Новой Беларуси. Александр Лукашенко прилетел на вертолете во Дворец независимости в Минске, рядом с которым собрались тысячи протестующих. Судя по распространенным в средствах массовой информации фото и видео, он был одет в бронежилет, а в руках у него был автомат Калашникова. События в Белоруссии последних дней мы обсуждаем с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Виталием Цыганковым. Виталий, по вашим оценкам и по вообще оценкам официальным и неофициальным, сколько человек вчера собралось в центре Минска и вообще каковы были планы, каковы были действия демонстрантов?
Оценки количества, как обычно, довольно разнообразные, но никто, скажем, не спорит с тем, что было не менее 100 тысяч, но другие называют около 200 тысяч. В общем, на эти цифры от 100 до 200 тысяч большинство обозревателей, большинство представителей прессы и сошлось. Ну, те, кто были на этом шествии, митинге шествия, могли видеть, и я в том числе, что был заполнен практически весь проспект Независимости на, скажем, две станции метро от площади Независимости до Октябрьской и фактически до, скажем, площади Победы. Потом участники акции пошли в сторону теперь уже традиционное место встречи – это стеллы на проспекте Победителей. Ну, как и предыдущий митинг неделю назад, это шествие было абсолютно мирным. Я могу отметить нарастающий, скажем, креатив тех слоганов и плакатов. На этот раз просто люди соперничали в своем остроумии, и это было очень весело наблюдать. Атмосфера была такая же мирная, спокойная, веселая. Люди пели, люди кричали, люди фотографировались. Вот. И люди прошли к стеле у проспекта Победителей, которую оцепили колючей проволокой и армейскими подразделениями. Чуть раньше Министерство обороны выступило с заявлением, что оно не допустит, чтобы вот протестующие ходили около этой стелы. Ну, протестующие подошли, побеседовали с теми представителями силовых структур, которые охраняли. Потом протестующие пошли чуть дальше, часть из них уже в конце, когда значительная часть разошлась, подошли к зданию Дворца Независимости, где сейчас находится одна из резиденций Александра Лукашенко. Постояли там, тоже попели перед тем ОМОНом, который стоял там в оцеплении, и разошлись. Это вот что касается действий протестующих. Но на этот раз, конечно, гораздо более реакции, гораздо более обсуждения в белорусском обществе вызвали те кадры Александра Лукашенко на вертолете и с автоматом в руках, которые наверняка многие уже видели, ну и которые именно последние вот полдня являются самым горячим предметом обсуждения и, скажем, сарказма.
Ну и как все-таки отнеслись к этому самопоказу, если можно так выразиться, Александра Лукашенко? Все-таки человек держал в руках автомат и перед этим заявил, что охранять теперь будет не милиция, а армия, то есть армейские подразделения фактически встали перед лицом мирных демонстрантов. Как это воспринимается в обществе? Вообще известно ли об этом среди как демонстрантов, так и, может быть, более широких слоях белорусского общества сейчас?
Думаю, да. В начале, конечно, прошлого дня именно Министерство обороны заявило на своем сайте, что подразделения Министерства обороны будут охранять эту стелу на проспекте Победителей. И люди увидели, что это на самом деле, ну, были не милиционеры, а солдаты. Ну, а вот это явление Александра Лукашенко с автоматом, ну, в основном связано, конечно, две, скажем, в основном линии обсуждения, ну, скажем, в зависимом обществе. Люди обсуждают это и с точки зрения, ну, скажем, психологии, если не говорить более резко, с точки зрения психиатрии, и в том числе с точки зрения политической. Что хотел этим достигнуть бывший, как его называют сейчас в Беларуси, бывший президент Беларуси Александр Лукашенко. Многие даже высказывают мнение, что если это действительно работа российских политтехнологов, которые, как известно, сейчас приехали в Беларусь, в том числе российские журналисты или, скорее, пропагандисты, которые заменили белорусских журналистов на официальных белорусских каналах, поскольку те начали бастовать, то как раз высказывается мнение, что эти политтехнологи, может, таким образом сливают Александра Лукашенко, ну, скажем, показывая последние дни в самом невыгодном свете и самые невыгодные высказывания, которые просто заставляют многих сомневаться в его, ну, скажем, просто уже человеческой адекватности. Ну, с другой стороны, конечно, у многих людей это вызывает беспокойство и волнение, на что готов пойти Александр Лукашенко, когда он всеми силами пробует показать, что он готов, как он выражался, не раз защищать с оружием в руках свою власть. Но, с другой стороны, аналитики высказывают сомнения, может, как раз это свидетельствует о том, что те же самые силовики уже не желают выполнять какие-то приказы Александра Лукашенко, поскольку он буквально с пятницы все угрожал, что суббота и воскресенье будут последние свободные дни для протестующих, потом он покажет себя. Но на момент записи нашего разговора, вот в середине дня, пока ничего такого не произошло, потому что буквально люди, ну, обсуждали в том числе и тот вариант, что в начале понедельника сегодняшнего дня Лукашенко может ввести какое-то военное положение. Ну и большинство политологов склоняется, что никаких, скажем, политических причин к этому нет. В том смысле, что это принесет одни проблемы для Лукашенко и окончательно подорвет его легитимность. Но, с другой стороны, именно причины психологические и причины, скажем, каких-то особенностей его характера могут его подтолкнуть на такой шаг.
Сегодня стало известно о задержании как минимум двух членов Координационного совета оппозиции. И я напомню, что возбуждено уголовное дело по факту попытки дестабилизировать политическую ситуацию в Беларуси. Но Координационный совет все-таки собрался сегодня на пресс-конференцию. О чем на ней говорилось?
Ну, действительно, ситуация с этим Координационным советом как раз немножко иллюстрирует ту самую мысль, которую я говорил чуть раньше, о том, что угрозы самые страшные об возбуждении уголовного дела было заявлено еще на прошлой неделе, но никаких действий по этим угрозам не происходит, до сегодняшнего дня не происходило. То есть одного из участников Координационного совета, юриста Максима Знака, вызывали к следователю, он там побыл несколько часов и вернулся. Если уж такое свержение власти, такая страшная статья, то почему они, скажем, условно говоря, все до сих пор ходят на свободе и дают пресс-конференции? Двух членов президиума Координационного совета сегодня задержали у входа в одно из белорусских предприятий, по-моему, МАС, если не ошибаюсь. Вот об этом они действительно заявили на своей пресс-конференции, но они уточнили, что такое Координационный совет. Это 7 человек, которые входят в президиум. В совет входит около 50 человек, и около 600 человек участвуют вообще в работе этого совета. Поэтому это такая широкая структура, задача, которую они сегодня еще раз подчеркнули на пресс-конференции, не претендовать на власть, а просто провести трансфер власти, быть посредником между нынешней властью, которая не хочет входить, и главное организовать следующие всеобщие выборы, организовать переход власти. Участники Координационного совета сегодня еще раз заявили, что они не собираются сами, так сказать, заниматься борьбой за власть, а их задача именно в этом – организовать и наладить диалог. Ну и один из самых видных представителей – это Павел Латушко, бывший дипломат. И на последний момент он был директором Купаловского театра, которого власти сразу же уволили после того, как он заявился в гражданской позиции. Сегодня еще раз подчеркнул о тех, ну, скажем, фальсификациях, которые предлагает Александр Лукашенко, когда говорит о антироссийской направленности Координационного совета. Уже мы знаем, что в российской прессе были эти кадры, когда Александр Лукашенко на одном из совещаний цитирует какую-то программу действий, которая несет явную антироссийскую направленность, но никто не знает, что это за программа и чья это программа. Очевидно, она просто выдумана самими же пропагандистами Александра Лукашенко. И сегодня Латушко еще раз подчеркнул, что Координационный совет не имеет никаких, скажем, негативных проявлений по отношению к России, понимает важность России в белорусской политике, понимает важность России для белорусской экономики и для белорусской геополитики. И еще раз опроверг все эти заявления Лукашенко об якобы антироссийской направленности Координационного совета.
Я беседовал с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Виталием Цыганковым. Вы слушаете «Радио Свобода». Оппозиционер Алексей Навальный выживет, но будет выведен из строя на месяцы, как политик, заявил в интервью издания «Бильд» основатель организовавшего перелет Навального из России в Германию фонда «Cinema for Peace» Яко Безиль. Безиль уточнил, что в случае выздоровления оппозиционер не появится на политической арене как минимум 2 месяца. Он также сообщил, что Навальный хорошо перенес транспортировку, однако это не изменило общую тревожную ситуацию. Позже Безиль уточнил, что говорил не на основании полученных от врачей данных, а поделился собственными оценками ситуации на основе опыта с госпитализацией издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Осенью 2018 года фонд «Cinema for Peace» помог перевести Верзилова на лечение в Германию, и там он наблюдался в той же клинике «Шарите», где разместили Навального. Еще одним российским оппозиционным политиком, пережившим отравление, причем не один раз, был Владимир Кара-Мурза-младший. С ним побеседовала наш корреспондент Ирина Петерс.
Ну, я такой, на самом деле, жуткий день сурка пережил, когда эта информация пришла. Я, естественно, на связи с семьей, с друзьями, с близкими Алексея. Его симптомы практически точно совпадают с тем, что было у меня. И в 15-м, и в 17-м году оба раза. И трудно дышать, и испарено, как все это начиналось. И потом частичный отказ органов, и кома, и отек мозга, и все, вот что говорили, это прямо точно по списку, что у меня было. Видимо, схожее вещество какое-то использовали. Почерк-то один и тот же. И самое главное сейчас, это чтобы Алексей выкарабкался, пожелать ему и молиться за него, чтобы выжил, чтобы вернулся в нормальное состояние. Слава Богу, что он в надежных руках, там, где семья его хотела, чтобы он был. Все остальное потом. Но очень важно положить конец безнаказанности вот этих людей, которые на протяжении уже многих лет продолжают травить, и не только травить, но и другими способами нападать и убивать политических оппонентов Кремля. Вот на прошлой неделе исполнилось 2000 дней с той проклятой ночи, когда лидер российской оппозиции Борис Немцов был застрелен. Все эти годы, уже 5,5 лет прошло, организаторы и заказчики этого преступления продолжают находиться под полной протекцией со стороны высших кругов российской власти.
Вы сказали положить конец безнаказанности. Эти люди невидимы.
Они невидимы сейчас, пока у власти находится Владимир Путин, который их покрывает. Путин будет находиться у власти не всегда, как бы ему не хотелось думать обратно. И обязательно настанет день, когда все те люди, которые делают вот это вот все, и те, кстати, кто их покрывают, все эти пропагандисты сейчас, которые тут же начали кричать, что Навального никто не травил, что он там сам что-то не то съел или не то выпил. То же самое, кстати, говорили и про меня, и про многих других. Это, знаете, стандартный темник такой, сразу начинать вбрасывать дезинформацию. Очень важно, чтобы этой безнаказанности положить конец хотя бы на международном уровне. В последние дни все мировые средства массовой информации уделяют серьезное очень внимание тому, что произошло с Алексеем. Во-первых, это способствовало тому, что он сейчас находится в безопасности и в надежных руках. Преступление гораздо легче совершать в темноте, чем при ярко включенном свете. И спасибо за то, что этот свет был и остается включен. Очень важно, чтобы еще были сделаны и политические выводы в демократическом сообществе, и чтобы прекратились разговоры о новых там перезагрузках, каких-то увертюрах, дружбе с режимом, который разговаривает со своими политическими оппонентами языком пули ядов.
Много всяких версий, догадок, что спецоперация в отношении Навального, если она была таковой, могла преследовать две цели – удалить с поля накануне выборов в России такого игрока, с другой стороны, отвлечь внимание от патовой не только для Лукашенко, но и в некотором роде для Путина ситуации в Беларуси.
По поводу того, чьих это рук дело, я думаю, почерк абсолютно очевиден всем. Излюбленный способ. Еще советских спецслужб, а потом российских. Посмотрите на все растущий список людей, подвергшихся именно вот этому способу нападения. Щекочихин, Политковская, я напомню, что ее травили перед тем, как ее убили. Ющенко, Литвиненко, Скрипаль, Верзилов, ваш покорный слуга, дважды. Это такой излюбленный их метод. Он им, с одной стороны, позволяет делать вид, что они ни при чем. Каждый раз же пожимают плечами и говорят, мало ли что там случилось, где ваши доказательства. Самый лицемерный вопрос, который только может быть, на который заведомо не может быть ответом. Доказательства могут быть получены от независимого расследования, которое российские власти, естественно, проводить не дают. Оба раза, что меня травили, мы с моим адвокатом, потом, после того, как я уже встал на ноги, подавали заявление в Российский следственный комитет о том, что было возбуждено уголовное дело. Мы до сих пор не получили даже ответа. Во-вторых, это очень садистский способ. Это очень больно. Самое страшное, что когда-либо испытывал в жизни, когда дышать не можешь, когда пытаешься вдохнуть, и такое ощущение, что задыхаешься. Это первый был симптом абраза. Потом много всего другого, и кома, и потом долго восстанавливаться приходится. Мне пришлось учиться ходить заново. Когда долго лежишь в коме, просто организм на ноль сходит, все приходится заново делать. Это изощренное издевательство такое. А если уже повезет выжить, как мне повезло, врачи говорили моей жене, что шанс выжить 5%, так что я очень рад, что сейчас имею возможность здесь стоять с вами разговаривать. Я очень надеюсь, что Алексей из этого тоже выкарабкается, но вот очень долго потом приходится восстанавливаться. А насчет причин, для меня основная причина очевидна. Алексей Навальный на сегодняшний день самый эффективный, сильный и самый опасный политический противник нынешнего кремлевского режима. Смотрите на его антикоррупционные расследования, посмотрите на то, как он эффективен в том, чтобы добиваться поражения прокремлевских кандидатов на выборах, при том, что самого его не пускают на выборы и даже партию не дают создать, собственно. Больше 10 раз, по-моему, он получал отказ в регистрации. Тем не менее, в прошлом году, когда были выборы в Москве, в городскую думу, именно во многом благодаря его кампании, в половине почти округов кремлевские кандидаты с треском провалились. Это самый сильный на сегодняшний день политический противник Кремля. И мне кажется, вот это намеренное отравление, атака на него связана именно с этим.
При том, что в вашей жизни были отравления, вы живете в России, выглядите отважным человеком.
Ну, скорее упрямым, я думаю. Знаете, самым большим подарком Кремлю было бы, если бы активисты российской оппозиции сложили руки и убежали. Мы им таких подарков делать не будем.
Я об осторожности. Тот же Алексей Навальный, понимая, с кем и с чем он имеет дело, в той же поездке в Сибирь был крайне осторожен.
У меня семья за границей, это главное. А сам я, невозможно быть российским политиком и быть не в России. Можно к ручке двери прикоснуться, можно, чтобы кто-то дотронулся. Как можно от этого обезопаситься? На ваш вопрос ответ единственный. Семья в безопасном месте, это главное, единственное, что можем делать.
С оппозиционным российским политиком Владимиром Кармурзой-младшим беседовала Ирина Петерс. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Петербурге в интерьерном театре открылась выставка, которая называется «Сторож истории». Выставка посвящена карельскому историку и правозащитнику Юрию Дмитриеву, который уже несколько лет находится за решеткой, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
В фойе интерьерного театра на Невском проспекте развесили больше 150 фотографий и текстов, посвященных Юрию Дмитриеву. Все начинается с его биографии, с семейных кадров. Дмитриев с детьми, все счастливы, все смеются. Дальше идет рассказ про его исследовательскую работу по составлению списков жертв политических репрессий, про открытие им в 1997 году мест массовых захоронений в урочище Сандармух и в Красном Бару, а также про судебные процессы над историком, первый из которых начался в конце 2016 года. Дмитриев был обвинен в незаконном хранении оружия, ржавого обреза, негодного к употреблению, и в изготовлении детской порнографии. В основу обвинения легли фотографии его приемной дочери, делавшиеся для отчета перед органами опеки. Суд Дмитриева оправдал, но уже летом 2018 года появилось новое уголовное дело. 22 июля его приговорили к 3,5 годам заключения. И в России, и за ее пределами, в поддержку Юрия Дмитриева развернулась широкая кампания, участники которой уверены, что историка преследуют по политическим мотивам. Эта кампания тоже отражена на выставке. Это и письма в СИЗО, и высказывания о Дмитриеве самых разных людей, говорит автор и организатор выставки, журналист Светлана Кульчицкая.
Там и Кацубинская, Улицкая, и Чурикова, Хиджакова. Там много текстов. Не перемежают фотографии. Там отклики зарубежных деятелей, подписи на счету Юры. Весь этот Нобелевский комитет представлен. Две полосы такие длинные я сделала. Он же два раза арестован, а между этим дома был. И дома мы собирались, и к нему приезжали гости, и ездили в Сандармох. Мы познакомились с ним в 2018 году, 28 января, в день его рождения. Я приезжала туда. В пикете стояла там. С тех пор мы дружим. Выставка, я бы назвала ее «Фотоочерк». Он говорил, я просто сторож истории, поэтому я и назвала ее «Сторож истории». Это не есть отдельно суд, отдельно что-то. Все вытекает одно из другого. И она не трагическая. Как сам Юра, такая яркая она, разнообразная по чувствам. там такие лица хорошие. Ряд семейных фотографий, где они хохочут там все, и он с детьми, и внуками, и собака. Такая семейная история. А потом сразу резкая история, что он уже идет по коридору. Предпоследняя фотография, по-моему, у меня, он идет к кресту. Там католический крест этот большой с андармой. А следующие три его портрета почти везде он смеется. Там есть потрясающая одна фотография, где, очевидно, был вынесен приговор ему. И там Катя буквально на коленях плачет, закрыв лицо руками.
Старшая дочь Дмитриева Екатерина Клод тоже приехала на открытие выставки, которую она считает очень важным событием.
Там передана жизнь, атмосфера семейная, рабочая, поддержка. Папа знает об этой выставке, волнуется, переживает и безумно доволен. Я думаю, что это проделана колоссальная работа Светланы, которая долго очень отбирала эти снимки, тексты. Я думаю, что получилось очень хорошо. Я благодарна всем за работу, которая сделана, да, за место, что предоставили для этой выставки.
Почему такое страшное давление на вашего отца? Чем вы это объясняете?
Я склоняюсь к тому, что это все-таки его работа. До сих пор остается непонятным, почему она не нравится кому-то. Как мне раньше говорил папа, ну, он знал о чем-то таком уже давно и говорил, что, возможно, его либо посадят, либо убьют. Я все время отмахивалась от этого, не верила, и до сих пор у меня в голове не укладывается. Зная, какое благое дело он делает, восстанавливает память, он возвращает имена убитых, возвращает родственников родственникам. Для меня очень дико, что это нравится, к сожалению, не всем.
Побывал на выставке и священнослужитель, и правозащитник Григорий Михно-Войтенко.
Там очень много фотографий самых разных людей, и становится понятно, для кого важно все, что делает Дмитриев. Это абсолютно такая живая история. Тысячи людей имеют к этому отношение, потому что там были убитые, захоронены их близким. И очень важно, что в этом месте мы можем вспомнить всех поименно. Я абсолютно уверен, что такая выставка была бы актуальна, и если бы не было всех тех печальных событий, связанных с судебным преследованием. Преследование Дмитриева связано, это непосредственно его деятельность по раскрытию имен не только жертв, но и палачей. Это его позиция по отношению к системе власти, к войне в Украине.
С учетом срока, отбытого в СИЗО, ожидается, что Юрий Дмитриев выйдет на свободу 12 ноября. Устроители выставки, родные и друзья историка надеются, что скоро он сможет увидеть ее сам. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня исполнилось ровно 30 лет со дня смерти писателя Сергея Довлатова. Он умер в Нью-Йорке 24 августа 1990 года, совсем немного не дожив до своего 50-летия и до всенародного признания в России. Сергей Довлатов был одним из основателей газеты «Новый американец», несколько лет сотрудничал и с русской службой «Радио Свобода». Вот как о Сергее Довлатове, о его отношении к русскому языку, о его писательстве, в писательском стиле вспоминает другой наш коллега Петр Вайль. Это архивная запись 2000 года.
Мы пытались делать нечто свободное. Кажется, у нас это получалось. Но потом все это закончилось, и профессиональная деятельность Сергея переместилась на радио. И это тоже была примечательная часть его работы, потому что он, как человек, привыкший писать для письма и для печати, в общем-то, не мог поверить в то, что существуют незафиксированные слова, что слова уходят куда-то в космос, растворяются там, исчезают. Но относился он к этому делу, опять-таки, с абсолютно профессиональной честностью и такой достоверностью. Мне приходилось быть его редактором на радио постоянно. Он писал тексты. Если ему исправлял одну букву, он перепечатывал всю страницу целиком. Это такой особый педантизм. И священное отношение к букве, к тексту. Я помню, как я ему однажды сказал, ну, все равно мы с тобой изображаем диалог перед микрофоном. Так тебе же хотелось бы, чтобы я тебе задавал такие вопросы, которые тебя устраивают. Так ты их сам и вписывай. Он обрадовался очень, говорит, очень хорошо. Тогда все, я буду вписывать, ты будешь читать те вопросы, которые я напишу. И приносит следующий текст. Я читаю, там идет длинный какой-то период на полстраницы. С. Довлатов, период на полстраницы. Дальше написано П. Вайль. Ну и? Еще полстраницы. Какова? Да что вы говорите? Ему страшно жалко было отдать хоть какое-нибудь слово кому-нибудь. И поэтому вот эти самые служебные, он готов был ими со мной поделиться. Но уж точно ничего маломальски, что-нибудь значительного, это было невозможно. Все его знакомые, к которым он относился хорошо, терпели от него всевозможные насмешки, что правильно. Я понимаю, за эти годы, как этих насмешек не хватает. И как распускаешься без Довлатова. Потому что при нем ты старался говорить такими же короткими фразами, как он писал, чтобы не попасть в просак. Как следил за тем, чтобы не употреблять общих мест. Потому что если ты произносил какую-нибудь банальность, вроде там «жизнь прожить, не поле перейти», то это значит, что до конца дня Довлатов занудно представил, зачем ты это сказал. Причем отводил в угол за руку и снова спрашивал, что ты имел в виду? Ты покрывался холодным потом, ну отстань, ну извини. Нет, нет, ты объясни, пожалуйста. Это было невыносимо, но понятно, что никогда в жизни ты больше эту фразу не говорил под страхом смерти. Готов был подписать все, что угодно. Вот этого страшно не хватает. Если в 90-м году Россия начинала только проходить тот путь, который в таком кратком, образцовом, темповом варианте прошла эмиграция, быстро там, литература разоблачения, литература нецензурной лексики, литература эротики. Потом, тяжело так набирая, как паровоз темпы, пошла большая русская литература по этим же рельсам. И это все было пройдено, все напечатано. И вот в этом всей колоссальном Вавилоне обижаться на него нельзя, потому что язык умнее нас, и язык сам отшелушит то, что ему не нужно, а что нужно оставит. Тут беспокоиться не надо. Но вот в этом всем грандиозном хаосе вдруг стоит такой белый четырехтомник, в котором ничего этого нет. А есть тот русский язык, которого за последние 100 лет не было. И я, как человек, занимающийся много лет литературой, что называется, говорю это ответственно. Такого языка не было. Скорее всего, такого языка не будет, потому что это кажется слишком просто. И высочайшее достижение Довлатова, высочайшая его заслуга, за которую он в русской истории останется, то, что ему всегда казалось, что просто – это хорошо.
О писателе Сергее Довлатове говорил Петр Валь. Это архивная запись 2000 года. Сегодня исполнилось ровно 30 лет со дня смерти Сергея Довлатова в Нью-Йорке. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 24 августа. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, а я прощаюсь. До завтра.